Первое послание Иоанна, 5 глава, 18 стих. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Значит, здесь Слово Божие говорит о том, что рожденный от Бога не грешит. И тот же Иоанн в этом же послании говорит, что все мы много согрешаем. Ну и как вроде бы, как тут понять или... Ну, с одной стороны, я хотел еще пояснить и то, что вот в церкви есть разные служения. Есть, допустим, благовестник. Это человек, который занимается в основном с невозрожденными. То есть он пламенной речью о небе, о Царстве Небесном, о рае. Он призывает людей к покаянию, к Богу, указывая, как хорошо быть с Господом. У пресвитера другая задача – уча их соблюдать все, что я заповедовал вам. И вот и приходится неинтересно о неинтересных вещах говорить. Ну, к примеру, деточка, да не сидят же так в собрании. Ну, вот ты ножку на ножку закинул, да еще и качаешь ей. Да нехорошо же это. А когда это родители слышат, они сразу возмущаются. А ты посмотри, вот посмотри на хор. У тебя там в хору сидят половина так же. Ну, так примерно. Ну, а пресвитер продолжает все свое твердить. Сестрица, братик, в собрании, в церкви. Ведите себя как положено. Ну, и, конечно, бывает как, ну, нехорош. Ну, такова судьба, это ж пресвитер, это на то он и создан, пасти. Я в детстве пас коров, они такие животные, хитрые. Ты их пасешь, они тебя. Как только ты увлекся, они сразу раз и куда-нибудь там в кукурузу, там в пшеницу и подались. А если кукуруза высокая, еще и не найдешь сразу. Ну, не все. Бывают нормальные, а бывает она так следит. А вот когда ты крикнешь, ну, смотришь, она пошла, крикнешь, куда? Она так посмотрит, ну, чисто как человек, посмотрит, ух, лезет тут, не дает покушать вкусно. Вот примерно даже вот в глазах у нее такое недовольство бывает. Люди тоже так же. Братья и сестры, люди точно так же. Когда их пасут, они очень бывают недовольны. Ну, как это так? Ну... Да найди Слово Божие. На каком основании ты это говоришь? Да еще как говоришь? Да и найдут тысячу вопросов. Ну, это одна сторона. Значит, вот рожденный от Бога не грешит. Человек состоит из дух, душа и тела. Тело нам понятно. Мы все видим это, можем там испытывать боль и прочее. Дух, вот он находится, его дал Бог. Еще помните... И вдунул дыхание жизни, и стал человек душою живою. Была плоть создана, потом Бог вдунул дыхание жизни, и стал человек душою живою. И вот у каждого человека, у верующего или неверующего, есть дух. Это как бы третья ипостась, ну, третья его составная. Если нерожденный дух, ну, у него такие запросы. То есть он не очень тянется к Слову Божьему, не очень тянется к церкви, не очень интересуется делами, он никогда не будет отстаивать истину Божию. Почему? Ну, дух его не рожден, он живет по своим путям. Когда человек рожден, его начинает влечь Слово Божие. Вот вы, наверное, даже сами слышали, видели, что некоторые говорят, да ничего не понятно, я читал Евангелие, абсолютно ничего не понятно. А мы читаем и думаем, ну как это ничего, да все там написано, да все же там понятно. Это вот именно открывает Дух Святой. Когда в нас появляется желание доброе, хорошее, даже в ущерб себе, даже в ущерб себе, это может быть опять-таки только от рожденного Духа. Если Дух нерожденный, ну, что хочет человек, живет по плоти, что хочет, то и делает. Вот когда человек родился, тогда... начинается внутренняя борьба. начинается внутренняя борьба. То есть плоть, будем говорить, она требует своего. Ну, допустим, ну, одень меня вот так. Или там, вот надо, чтобы у меня была такая машина. Ну, к примеру, хоть там, я не знаю, по-моему, один раз видел где-то Феррари. У меня вот такая, чтобы я когда ехал, то все оборачивались, смотрели. Это требование плоти. В общем-то, какая разница, на какой ехать, лишь бы было удобно и лишь бы она не ломалась. Да и поменьше кушала бензину. И все нормально. Но плоть требует другого. Плоть требует, чтобы у нас было, ну, чтобы мы выглядели круто перед нашими сверстниками. Или, допустим, к примеру, там плоть диктует: «Выщипай мне брови». Дух говорит: «Да нехорошо. Ну, зачем тебе? Это же не совсем хорошо. Ну, брось ты это дело. Да и больно будет». «Нет, выщипай, вот как у всех. Видел, вот как там у моей подружки выщипаны? По две волосинки осталось в ряду. Выщипай так же». И вы знаете, плоть терпит. Вы можете смеяться сколько угодно, но вы посмотрите, так живете. И плоть терпит, готова терпеть, лишь бы только выполнять желание плоти, а не желание духа. И так мы и живем. Попробуй сделать духовному человеку замечание, ты приобретешь друга. А попробуй ты плотскому сделать замечание, врага наживешь. Вот так живем. Братья и сестры, и так вот дух, который рожден от Бога, да, он не грешит. Он призывает постоянно нас к лучшему, к доброму, к святому, чтобы сердце наше тянулось только к чистому, только именно к тому, что может благословить Господь. А плоть, плоть постоянно. Вот апостол и говорит, что бедный я человек. А в Галатах еще даже хуже. Плоть желает противного духу. И это идет постоянно. Если человек постоянно побеждается плотью, рано или поздно он становится плотским. Если духом побеждаете дела плотские, значит, вы становитесь духовными. Время, в которое мы живем, вы верите, что последнее время? Или нет? Верите, да? Хорошо. А вот Иисус Христос, евангелист Лука записал: «Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» А куда мы денемся? Смотрите, насколько. Это же будущее церкви. Посмотрите, ну, я старик, там, через сколько там отойду. А вы-то останетесь. «Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Почему? У меня сегодня много вопросов. Почему? Да потому что многие так называемые дети Божии живут плотской жизнью, потому что они никогда не стремились жить по духу, побеждать дела плоти. От того, когда придет Христос, они окажутся совершенно на другой стороне, на той стороне, откуда не берут в Царствие Небесное. И это самое страшное, братья и сестры, а 10 дев. Вот представьте себе, сейчас бы вот нас все фамилии вывесили вот там, и там было бы половина — 5 мудрых и 5 неразумных, половина спасенных, половина не спасенных. Как бы мы подходили к этому, к этой вывеске, как бы с каким трепетом, я думаю, с содроганием пытались найти свою фамилию. Если не находили бы, мы бы еще раз прочитывали этот текст. Почему? Решается жизнь, решается будущность, решается вечность. И это все на земле. Братья и сестры, конечно, сейчас, когда мы живем в последнее время, то хорошо было бы задать вопрос: а готовы ли вообще мы жить в последнее время? Ибо нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира ангелов и человеков. Готовы ли мы на это? Или мы только готовы числиться в кругу церкви? Или только мы готовы называться христианами? Или мы все-таки готовы нести? Мне очень понравилось, когда все дружно пели. Я смотрел в зал, Ну, редко кто не пел. Стальною стеною полки боевые, братья и сестры, стальною стеною полки боевые. Из-за не менее времени я задам вам несколько вопросов. Сколько христиан в Америке? Примерно в процентном отношении. Нет, просто тех, которые считаются, вот по статистику дают, сколько примерно христиан в Америке. А? Не знаете? Ну, даже больше. Ну, пусть возьмем 60, ладно. Я задам вопрос, на который старшие, может быть, на меня, ну, немножко будут недовольны. Сколько в Америке в процентном отношении, ну, извращенцев? Статистика говорит, что тех 70, а этих 7%. Кто больше оказывает влияние на законодательство, на правительство, на вообще на всю жизнь, на воспитание в школах, кто больше оказывает, эти 70% или 7%? Кто? Молчите. 7%. Посмотрите на ваши законы в вашей же Калифорнии, какие они принимают в угоду 7%. Да где же демократия? Демократия – это в переводе власть большинства. А где эти 70%? Почему они уступают? Где их полки боевые? И чем они заняты вообще, эти полки боевые? Братья и сестры, у меня следующий вопрос. Где же эти 70%, а тогда было больше, когда изгоняли молитву из школы? Где эти 70%, когда борются с символикой христианской и насаждая, ну, будем говорить, сатанинскую символику? Где эти христиане? Где их полки? И чем они вообще заняты? Когда мальчишка нарисовал, видимо, крест и подписал Евангелие от Иоанна 3:16, и его там в школе заставили, значит, это убрать, и это самое, это там, где 70% христиан. Кем вырастите вы? Готовы ли вы будете отстаивать истины Божии, рубежи церкви? Или также трусливо отступите? Или также уступите все? Кем воспитывают вас родители, церковь? Кем воспитываете вы себя? Воинами? Или те люди, которые только соглашаются? Кем вы хотите быть? Будут ли действительно полки? Или, может, единицы? Да если и единицы будут, и то, слава Богу. Не вспоминается Телемах. Слышали когда-нибудь такое слово? Имя такое. Телемах. Это был христианин. И когда шел гладиаторский бой, а это уже была христианская, будем говорить, Римская империя, шел гладиаторский бой, и он вышел на арену и пытался остановить гладиаторов, ну и остановил. Разъяренная толпа побила его камнями. Но гладиаторские бои с тех пор были отменены. Он мог один. Да, он погиб. Погиб под градом камней, под презрением этих людей, которым мешали такое, посмотреть такое зрелище, как убивают друг друга люди. Братья и сестры, люди, которые были и в Старом Завете, имели Духа Святого. Допустим, Давид, когда он согрешил, он пишет 50-й псалом и просит: «Господи, Духа Владычественного Твоего не отними от меня». Значит, он имел Духа Святого. И вот этот Давид, когда увидел, когда поносят какой-то Голиаф, какой-то великан, а он был всего лишь юноша. Я не скажу, что он был маленький. Нет, если Саул одел его в доспехи свои, значит, он был примерно ростом Саула, а Саул был, ну, на голову выше всего Израиля. Это был, ну, такой сильный юноша. Нет, это не был слабый юноша, но это был еще мальчишка, юноша. И когда он услышал, что поносят полки израильские, он говорит: «Я пойду и сниму голову с этого великана». Братья и сестры, он не мог терпеть, когда поносят полки израильские. А вы помните, был такой пророк Илья. Куда он делся? Не помнишь? Вознес. Бог его вознес. Так вот, однажды стоит Илья, а Бог спрашивает его: «Илья, что ты здесь?» Этот вопрос дважды звучал. Каждый раз отвечает он: «Возревновал я, Господи Боге, Саваофе». Народ израильский оставил Бога, а он возревновал и отстаивал. Отстаивал и победил. И запомните раз и навсегда, что таков путь церкви. Сначала яростное гонение, потом победа, а потом калач, то есть предлагает доброе. И если не принимаем, снова начинается гонение. Это было всегда. Это будет так. Готовы ли мы к этому? Готовы ли мы, как я уже приводил вам это место Священного Писания? «Ибо нам, последним посланникам, Бог судил». Когда вы видите, в церковь тянут грязь, в буквальном смысле грязь, то вы, члены церкви, ревнуете ли, готовы ли вы защищать рубежи церкви? Или вы протягиваете руку и также участвуете с этим человеком, который приходит для того, чтобы разлагать церковь? Или вы все-таки можете найти в себе силы и сказать, что в церкви грязи не должно быть? Ты там где-нибудь живи, иди и поступай, как хочешь. Но в церкви, если ты пришел в церковь, будь добр, веди себя, как положено. Будем ли мы отстаивать? Будем ли мы отстаивать чистоту церкви? Или, быть может, видя, что браты или так называемые брат или сестра уже давно пали, уже давно купаются во грехах, а мы продолжаем, зная это, продолжаем участвовать с ними в вечере Господней, молчим, то это не воины мы, то это не отстаиваем мы истину. И от этого терпим поражение сами. Не кто-то будет терпеть. Церковь несет ответственность, когда она знает, а когда она не знает, она не несет ответственности. Несут ответственность те, которые знают это и допускают, что церковь, будем говорить, разлагается, и никому нет дела. Братья и сестры, для тех, кто рожден от Господа, кого водит Господь, дай вам Бог силы прожить чисто и свято, быть воинами, отстаивающими истину Господню, отстаивающие идеалы церкви. Как бы вам это было нелегко, как бы ни было это трудно, и тогда победа будет за вами. И тогда, оглядываясь на свою жизнь, если Бог продлит еще, и вы пройдете какой-то путь, оглядываясь, вы будете радоваться и благодарить Бога. Благослови вас Бог.